Часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Израиль негативно воспринял резолюцию Совета безопасности ООН в связи с вооруженным конфликтом в секторе Газа. На Украину прибывает миссия европейских наблюдателей для мониторинга транзита газа из России через украинскую территорию. Почему в Минске хотят строить новую атомную электростанцию поближе к Вильнюсу? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа. 14 членов Совета проголосовали «за», Соединенные Штаты воздержались. В документе содержится призыв после объявления перемирия вывести израильские войска из Газа и начать распределение гуманитарной помощи палестинскому населению. Вот что сказал в ходе обсуждения проекта резолюции генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Последние две недели весь мир с горечью и ужасом следит за эскалацией насилия и страданиями населения Газы и Южного Израиля и надеется, что ООН удастся прекратить военные действия. Я с воодушевлением отношусь к принятой Советом резолюции, нацеленной на то, чтобы положить конец этой трагической ситуации.
Американский государственный секретарь Кондолиза Райс заявила, что США поддерживают резолюцию, но при голосовании воздержались, поскольку ожидают результатов от миротворческих усилий Египта, пытающегося добиться прекращения огня между Израилем и Хамасом.
Я хочу особо отметить, что уже сейчас делается серьезная работа, хотя еще очень многое впереди. И в этом смысле посреднические усилия президента Египта Мубарака нужно не только одобрять, но и всячески поддерживать. Я надеюсь, что именно они поспособствуют установлению длительного перемирия и в конечном счете стабильного мира в Газе. Поэтому все мы должны поддерживать усилия Египта.
Накануне американский Сенат принял резолюцию, поддерживающую Израиль в его борьбе с группировкой «Хамас», передает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Инициаторами резолюции в поддержку Израиля выступили лидеры демократов и республиканцев в обеих палатах Конгресса. Как сказал лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид, принятие резолюции укрепит исторические узы Соединенных Штатов с государством Израиль, еще раз подтвердив его неотъемлемое право обороняться от нападений с территории сектора Газа, а также будет содействовать развитию израильско-палестинского мирного процесса. Ожидается, что Палата представителей поставит аналогичную резолюцию на голосование в пятницу. Резолюция американских законодателей в поддержку Израиля носит рекомендательный характер. В чем же может состоять ее практическое значение? Об этом я спросил профессора политологии Принстонского университета Джулиана Зелицера. Практическое значение резолюции в том, что прежде всего она призвана ослабить нынешнее международное давление, оказываемое на Израиль, предоставив его руководству возможность не принимать чересчур поспешных решений в поиске вариантов соглашения о прекращении огня. Соединенные Штаты – основной союзник Израиля. Если американские высокопоставленные выборные должностные лица заявляют о поддержке действий этой страны, то это чрезвычайно снижает степень воздействия других стран на Израиль с целью заставить его действовать иначе. Я думаю, это также попытка демократической партии дать Бараку Обаме формальный предлог для продолжения нынешней ближневосточной стратегии. От него ждут перемен. Он может сослаться на давление законодателей, если он решит все же не изменять линию поведения, избранную администрацией Буша. Вместе с тем, законодатели дают понять Обаме, что поддержка Израиля – это та сфера, в которой новому президенту не стоит идти на разногласия с однопартийцами-демократами, а тем паче с республиканцами. Профессор Зелицер отмечает, что продолжающееся нежелание Барака Обамы высказаться по нынешней ситуации на Ближнем Востоке диссонирует с его готовностью обнародовать свою точку зрения по другим международным проблемам. По мнению политолога, это говорит о том, что Обама, возможно, не будет предлагать что-то новое по ближневосточной проблеме в первый год своего президентства.
Рассказывал Алан Давыдов. В поддержку миротворческой деятельности Египта, а также Франции, выступил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Мы считаем позитивными усилия Франции и Египта, они способствуют достижению мира, и поэтому мы их поддерживаем. Надеемся, что они преуспеют и достигнут желаемых результатов. Свое заявление сделал сегодня в Париже и специальный посланник на Ближнем Востоке Тони Блэр. Группировка «Хамас» должна сыграть свою роль при условии, что она стремится к тому же, что и все мы, положить конец насилию и достичь двустороннего соглашения. Если это так, тогда мы сможем работать вместе. Но невозможно сотрудничать с организацией, которая хочет добиться своих целей насильственными методами и не согласна на двусторонние договоренности. Такова позиция и арабских стран, и мирового сообщества. В Израиле резолюция, принятая ООН, была воспринята негативно. Репортаж нашего корреспондента на Ближнем Востоке Равшана Гусейнова.
Министр иностранных дел Ципи Ливни заявила, что Израиль действовал, действует и будет действовать в соответствии с собственными интересами, заботой о безопасности граждан и правом на самооборону. Ранее глава правительства Эхуд Ольмерт объявил, что цели операции все еще не достигнуты, а потому операция будет продолжена. Напомню, что Израиль объявил о своем решении лишить террористов Хамаса возможности обстреливать южную территорию. Накануне агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило о том, что приостанавливает свою деятельность в секторе Газа. По словам пресс-секретаря агентства, главная причина этого решения – враждебность Израиля по отношению к агентству и его сотрудникам. Днем 8 января в северной части сектора погиб палестинский водитель, работник агентства. Согласно представленной ООН информации, он был убит израильскими военными. Напомню, что 6 января армия нанесла удар по принадлежащей агентству школе в Джабалии. При этом погибли мирные жители. Пресс-служба армии сообщила, что с территории школы боевики вели огонь по израильским военнослужащим. В четверг впервые был разрешен ограниченный доступ журналистов в сектор Газа. По сообщениям, войска закрепились в северной и центральной частях сектора, окружен город Газа. Идут зачистки, в ходе которых военным часто приходится обезвреживать мины и самодельные фугасы, установленные боевиками в домах и даже школах. Авиация продолжает наносить удары по объектам Хамаса. Несмотря на значительное продвижение войск в глубину сектора, мобильные группы боевиков продолжают обстреливать ракетами израильские города в радиусе до 40 километров. Несколько минут назад здесь упала ракета и разорвалась в спортивном зале. К счастью, зал был закрыт, там никого не было, никто не пострадал, сообщил представитель службы тыла, прибывший в школу города Ашкелон, куда попала ракета. Между тем, группа представителей войск ООН в Южном Ливане «Юнифил», прибывшая вчера в Израиль, продолжает работать на месте падения ракеты «Град», одной из трех, выпущенных с территории Ливана в четверг утром. Ракета попала в дом престарелых в городе на горе на севере Израиля. Два человека получили легкие ранения. Израильская артиллерия незамедлительно нанесла удары по точкам запуска в Южном Ливане. Ливанские политики, в том числе депутат от партии «Хизбуллах» Мухаммед Фнейш, немедленно осудили ответный удар как акт агрессии Израиля. Израильский артиллерийский обстрел территории Южного Ливана является агрессией против Ливана в нарушении международных соглашений. Нельзя атаковать Ливан из-за какого-то единичного случая, тем более, что неизвестно, кто несет за него ответственность. В связи с обстрелом служба тыла проводит в городах севера тренировки для учащихся школ по отработке навыков поведения при ракетных обстрелах. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Украина не возражает против присутствия в группе наблюдателей за транзитом газа через ее территорию представителей России, заявил уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. В свою очередь, глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что концерн допустит наблюдателей на своей станции на украинской границе. Москва назвала размещение наблюдателей условием возобновления поставок газа, пока, однако, не ясно, когда наблюдатели приступят к работе. В Москве убит гражданин Узбекистана. Он скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений. Как сообщили в правоохранительных органах, неизвестные напали на него в ночь на пятницу на юге Москвы. В Осло вновь произошли столкновения между полицией и сторонниками палестинцев. На юго-западе Афганистана, в провинции Нимрос, в результате взрыва, совершенного смертником, погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, высокопоставленный сотрудник полиции и его телохранитель. Не менее 20 человек получили ранения. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир сегодня в 20 часов. И центральные темы, как и в последние дни, это конфликт в секторе Газа, международные усилия по его урегулированию, а также российско-украинский так называемый газовый спор, газовый конфликт. Итак, эти и многие другие темы сегодня в итоговом выпуске «Времени свободы» слушайте в 20 часов сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Вновь возвращаемся к теме конфликта в Газе. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ефима Фиштейна, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в европейской прессе на эту тему. Ефим, здравствуйте.
Добрый день,
что
Андрей.
Пишут европейские газеты об этом?
Начну с лондонской газеты «Гардиан». Она якобы из эксклюзивных источников в штабе Барака Обамы узнала о том, что вновь избранный президент Соединенных Штатов намерен наладить контакты с Хамасом, возможно, по каналам американских спецслужб. В 2006 году американский газетеп признал эту группировку террористической организацией, напоминает газета. По ее сведениям, речь не идет о том, что Обама сразу же пойдет на прямое дипломатическое взаимодействие с Хамасом. Однако советники призывают его инициировать низовую дипломатию или тайную контакты с группировкой. Как сообщается, в Вашингтоне зреет недовольство изоляционистской политикой Буша, которая многим кажется контрпродуктивной. Как полагают источники газеты, существует несколько способов для Обамы начать диалог с Хамасом, при этом избежав обвинений в том, что он придает группировке легитимность. В частности, они предлагают действовать через секретных посланников и участвовать в многосторонних переговорах. Свое стремление улучшить имидж Америки в мире, в частности, приверженность новому, более открытому внешнеполитическому курсу, Обама сможет продемонстрировать, когда придет пора назначать послов в ключевые регионы – в Иран, Индию, Пакистан, Северную Корею, а также в зону палестинско-израильского конфликта, отмечает газета «Гардиан». Вот другая газета немецкая, «Франкфуртер Рундшау», нужно сказать, что газета левой ориентации, сегодня она помещает статью комментатора Инге Гюнтер. Та рисует два возможных сценария, как будут развиваться события в секторе Газа. Один из сценариев – это движение в сторону прекращения огня, другой – эскалация военного конфликта. Израиль окончательного решения еще не принял, поэтому сейчас самое время для развертывания международной дипломатии. Почти 70% израильтян поддерживают военные действия в секторе Газа. Однако ракетный обстрел со стороны Ливана заставил задуматься не только обитателей пострадавшего дома престарелых в Нагории. Он проиллюстрировал, сколь быстро конфликт может распространиться по региону, пишет газета. Собственно, в этом и заинтересована Хизбалла. Ответные действия Израиля могут нанести непоправимый ущерб ее имиджу в Ливане. Возвращаясь к положению в секторе Газа, Инге Гюнтер утверждает, что с одной стороны альтернативы перемирию нет, с другой достижение такового невозможно без оказания международного давления не только на Израиль, но и на Хамас. Остановить войну гораздо труднее, чем ее развязать, делает вывод обозреватель газеты. Недавно заявление кардинала Ренато Рафаэле Мартино довел до точки кипения отношения между Святым Престолом и Иерусалимом. Эту тему отражает в сегодняшнем номере газета «Ла Република». Она помещает статью Альберто Матоне, который пишет: «Между Ватиканом и Израилем возникло жесткое противостояние по вопросу о войне на территории сектора Газы. После того, как председатель Папского совета справедливости и мира кардинал Мартино заявил, что Газа все больше становится похожа на концентрационный лагерь. Израильтяне и палестинцы – дети одной земли, вина лежит на обеих сторонах. А расплачиваться за все, как всегда, будет безоружное население». Это сказал кардинал. А в ответ МИД Израиля заявил, что кардинал говорит как пропагандисты Хамаса. Израильской стороне особенно не понравились обвинения видного ватиканского деятеля. И еще больше не понравились сравнения с концлагерем. Представитель израильского МИДа Игал Палмор заявил: «Игнорирование чудовищных преступлений Хамаса, который посредством насилия сорвал процесс мирного урегулирования и превратил Газу в гигантский человеческий щит, не помогает людям приблизиться к правде». Прохладные отношения между Ватиканом и Израилем, в том числе и из-за неоднозначной оценки деятельности Папы Пия XII, еще более ухудшились, пишет корреспондент. И в сложившейся ситуации стали раздаваться голоса, что запланированный на май этого года визит Папы на Святую Землю вряд ли состоится, пишет газета «Ля Република».
Спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн представил обзор публикации в европейской прессе. В Москве 16 часов 21 минута, вы слушаете радио «Свобода». Примерно через полтора часа на Украину прибывает миссия европейских наблюдателей для мониторинга транзита газа из России через украинскую территорию. И сегодня же вечером в Киев в связи с газовым кризисом прибывает премьер-министр председательствующей в Европейском Союзе Чехии Мирек Тополаник, рассказывает Владимир Вахненко.
В состав группы международных наблюдателей, прибывающих на Украину, несмотря на требования Москвы, не вошли представители «Газпрома». Их участие в этой миссии, по словам заместителя главы компании «Нафтогаз Украины» Владимира Триколича, не имеет смысла.
Все газоперекачивающие станции, куда должны поехать эксперты, находятся на территории России. Поэтому ехать в Украину нет необходимости. Мы сейчас согласовываем, что те эксперты, которые приедут к нам, допустят ли нас на газоизмерительные станции на территории России. У нас нет этих станций, у нас нечего смотреть, у нас земля и трубы.
Официальный Киев надеется, что международные эксперты, которым будет предоставлен доступ на все объекты, связанные с прокачкой топлива, сделают объективные выводы о причинах срыва поставок российского газа в страны Евросоюза и установят, кто несет за это ответственность. Как заявляют во внешнеполитическом ведомстве страны, в Европейском Союзе серьезно рассматривают возможность заключения двухсторонних контрактов с Украиной на транзит российского газа европейским потребителям. Об этой инициативе говорит президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Этот подход в интересах европейских потребителей. Потому что сегодня, когда Европа покупает газ у России, а транспортером является Украина, то европейские потребители не могут предъявить своих претензий за некачественное обслуживание, за несвоевременные поставки и тому подобное. Они обращаются к России, Россия кивает на Украину. Поэтому явно это в интересах, и идея принадлежит самим европейцам, чтобы наконец навести порядок, чтобы сделать прозрачным механизм покупки газа.
Какие, по вашему мнению, цели преследует Россия в газовом конфликте с Украиной?
Россия, во-первых, хочет повысить продажные цены в Украину до максимальных размеров, и продиктовано это политическими соображениями разного толка, в том числе и попыткой опять заставить Украину передать в управление газотранспортную систему России, а также, конечно, сбалансировать свои сегодняшние доходы и убытки, потому что, известно, «Газпром» падает в своих котировках.
В «Нафтогазе» подчеркивают, что готовы в кратчайший срок восстановить транзит российского газа, как только будут возобновлены его поставки с территории России. Между тем, проблемы с поставками газа уже ощущает и сама Украина. Из-за резкого сокращения подачи топлива остановлены ряд крупных промышленных предприятий на востоке и юге страны. На резервные запасы топлива в ближайшие дни может перейти украинская столица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Еще одна экономическая тема. Власти Омска в разгар кризиса готовы пойти на снижение налогов ради поддержки местного бизнеса. Муниципалитет заявил о возможности пересмотра кадастровой стоимости городских земельных участков, и это может напрямую повлиять на размер земельного налога. Если налог будет снижен, уменьшится и поступление в городской бюджет. Но не все предприниматели оценили такую жертву властей. Почему, пытался разобраться корреспондент Радио Свобода в Омске Вячеслав Суриков.
Бюджет города Омска в этом году запланирован как дефицитный. При этом именно земельный налог является одним из основных источников поступления в муниципальный бюджет. Но в нынешней ситуации власти готовы пойти на сокращение доходов ради сохранения бизнес-структур, утверждает депутат Омской городской думы Владимир Герчик.
И несмотря на серьезные вопросы по наполняемости в 2009 году этого бюджета, но тем не менее какие-то коэффициенты, понижающие и дающие возможность бизнесу просто сохраниться, они сегодня рассматриваются.
Основой для исчисления земельного налога является кадастровая оценка земли. В Омске она была произведена 7 лет назад. В прошлом году кадастровая стоимость земель была пересмотрена. В результате увеличился земельный налог. Теперь власти готовы к новой ревизии, уже с целью уменьшения налогов. Но предприниматели как возмущались раньше, так и недовольны теперь. Их не устраивает сама система начисления налогов. Объясняет Ольга Цой, генеральный директор группы компаний «Главбух».
Налогоплательщик не имеет доступа ни к статистическим данным, на основе которого рассчитывается кадастровая стоимость. Он не имеет доступа к корректировкам до момента принятия кадастровой стоимости назначения земли своего участка. А значит, просто как посмертная организация узнает, что с сегодняшнего дня ему платить столько-то.
Возможный пересмотр цен на городскую землю и самоготовность властей помочь бизнесу, пусть даже причиной этому послужил кризис, хороший момент, чтобы добиться не просто снижения налогов, а изменения самой системы их начисления. Таково общее настроение омских предпринимателей, которые, несмотря на трудности, готовы побороться за жизнь своих предприятий. Если же мирно договориться с властями не удастся, то есть еще один способ повлиять на ситуацию – обращаться в суд. Тяжба предстоит долгая и трудная, но шанс все-таки есть, признает Владимир Герчик.
Собственники земли через суды пытаются оспорить именно кадастровую оценку этой земли, потому что по закону кадастровая оценка не может быть выше рыночной. И ситуация достаточно неприятная, потому что есть уже выигранные дела в городе Омске в том числе и достаточно приличное количество исков. Тем не менее, по федеральному закону изменение кадастровой оценки производится не чаще, чем один раз в 4-5 лет.
Омский муниципалитет, кажется, воевать и массово судиться с местными предпринимателями не желает. Директор департамента экономической политики городской администрации Евгений Фризоргер заявил, что готов поддержать инициативу по корректировке кадастровых оценок.
Есть определенные, на наш взгляд, недоработки, которые мы подали в соответствующие законодательные инициативы по их корректировке. Сейчас эти все предложения рассматриваются на уровне депутатов Омского городского совета, правительства Омской области, законодательного собрания, для того, чтобы мы могли, конечно, попытаться снивелировать те вот эти проблемные вопросы, которые возникли при определении отдельных зон. Нельзя сказать, что это 100% касается всех, но что по отдельным зонам эта проблема существует, мы это понимаем.
Если омским властям и предпринимателям так и не удастся найти решение, которое устраивает и бизнесменов, и мэрию, то для муниципалитета наступят действительно настоящие трудности. Городская земля по высокой цене, облагаемая не совсем понятно как начисляемым налогом, станет так называемым проблемным активом, и предприниматели просто начнут от него избавляться. Городской бюджет начнет худеть катастрофически, ведь налог на землю – один из основных источников бюджетных поступлений, говорит финансист Ольга Цой.
Это дело действительно обносит довольно большую социальную напряженность. То есть мы все на всех уровнях понимаем, что довольных этим налогов нет. Вот и среди плательщиков. И эти вопросы все кадастровой стоимости, назначения, они становятся спорными, то было бы просто разумно, вот если мы видим не быдло перед собой, да, а нормальные партнеров, то дать эти данные заранее, дать возможно налогоплательщикам, либо другим заинтересованным лицам в каком-то нормальном диалоге оспаривать те вещи, которые есть, до внесения решения, внести эти исправления, которые несут доказательную базу. И даже если бы у кого-то что-то не удалось вот в этом отношении доказать, то простите, я не смог оспорить, в то время как другие смогли. Я что-то делал неправильно.
По данным Госкомстата, в Омске насчитывается около 15 тысяч частных предприятий. Все без исключения почувствовали на себе последствия экономического кризиса, но первыми его ощутили фирмы, деятельность которых связана со строительством. Большинство из них фактически уже к концу года оказались на грани банкротства. Только по официальным данным, в Омске сейчас заморожены 24 стройки из 178. В этих условиях омские предприниматели вынуждены, прежде всего ради того, чтобы сохранить бизнес, активно формировать благоприятную экономическую среду в своем регионе, даже если ради этого приходится выдвигать жесткие требования властям. Вячеслав Суриков, Радио Свобода, Омск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг как неприменимую резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к перемирию в секторе Газа. Украина не возражает против присутствия в группе наблюдателей за транзитом газа через ее территорию представителей России. В Москве убит гражданин Узбекистана. Он скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений. Неизвестные напали на него в ночь на пятницу на юге Москвы. В столице Норвегии Осло вновь произошли столкновения между полицией и сторонниками палестинцев. На юго-западе Афганистана в провинции Нимрос в результате взрыва, совершенного смертником, погибли не менее 10 мирных жителей. В Казахстане суд города Тараза выдал санкцию на арест журналиста Рамазана Есергепова. Редакторы газеты «Алма-Ата-Инфо» задержали во вторник по обвинению в разглашении государственной тайны. Избранный президент США Барак Обама призвал принять решительные меры, чтобы избежать углубления экономической рецессии. Вы слушаете «Радио Свобода».
Беларусь не имеет собственной атомной электростанции и импортирует электроэнергию из России, Украины и Литвы. В белорусском обществе, как и среди оппозиции, нет единства по поводу планов строительства в стране АЭС. Одни считают это недопустимым, другие заявляют, что АЭС обеспечит энергетическую безопасность и избавит страну от монопольной зависимости от российского газа. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Еще летом приоритет в строительстве станции отдавался Кукшиновской площадке на востоке Беларуси, на самой границе с Россией. Нынешний выбор – Островецкая площадка, расположена на севере Беларуси, в 40 километрах от самого знаменитого места отдыха в стране – озера Нарыч. Показательно, что расстояние от площадки до Минска – 134 километра, а до Вильнюса – 53 километра. Председатель общественной организации «Экодом» Ирина Сухи, которая еще в апреле 2006 года организовала в Минске акции против планов по строительству АЭС, отмечает, что выбор Островецкой площадки ее поразил. АЭС – явная угроза туризму и экологии. Никто не едет отдыхать туда, где есть АЭС. Противники АЭС также отмечают сейсмическую ненадежность этого региона. В 1908 году там произошло землетрясение, известное как Гудагайское, силой 7-8 баллов. Не меньше резонанс вызвало заявление о том, что генеральным подрядчиком строительства АЭС в Беларуси выступит компания «Росатом». Об этом сообщил директор Департамента по развитию ядерной энергетики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Николай Груша. Груша подтвердил, что фактически тендера на строительство АЭС не было, поскольку компании других стран или не дали конкретного ответа, или заявили, что не могут в определенное минское время выполнить эту работу. Заместитель председателя Объединенной гражданской партии, известный экономист Ярослав Романчук, считает, что в нынешней ситуации строительство АЭС неоправданно прежде всего экономически.
Если речь идет о увеличении энергетической безопасности Беларуси, то, естественно, нужна была бы диверсификация поставок и стран, от которых, собственно, эта зависимость имеется. Если же в проекте будет участвовать единственная организация из России, ядерное топливо из России, кредитные ресурсы из России в размере, ну, не менее 5 миллиардов долларов, то, естественно, говорить о диверсификации рисков не приходится. Беларусь вступила в системный структурный кризис. Если мы говорим о этом проекте, это высасывание из бюджета порядка 4-5 миллиардов долларов, и это еще не вся сумма. Это такая долгоиграющая песня, которая в конечном итоге выльется в то, что стоимость киловатт-часа электроэнергии будет дороже, чем то, что мы сегодня имеем в импорте от Украины, от России или от Литвы. И тем самым экономическая целесообразность данного проекта отметается.
Ярослав Романчук также отмечает, что Александр Лукашенко пока что не принял окончательного решения о площадке для строительства АЭС. Белорусские аналитики особо обращают внимание на этот факт, считая, что президент Беларуси ведет тут сложную геополитическую игру. Официальный Минск очевидно намекает, чтобы Евросоюз политически и финансово поучаствовал в проекте построения белорусской АЭС. А Островецкая площадка выступает своеобразной страшилкой. Если, мол, не желаете нам помочь, то мы построим АЭС в 50 километрах от Вильнюса. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Московское время 16 часов и 34 минуты. Информационную программу «Время свободы» продолжит новости культуры. Выпуск представит Мария Салычева.
В городе Санта-Моника, штат Калифорния, состоялась церемония вручения кинопремии «Выбор критиков». Лучшим фильмом года признан «Миллионер из трущоб». Создатель этой ленты Дэнни Бойл получил награду за лучшую режиссуру, награждены автор сценария, композитор фильма и исполнитель главной роли Дэв Паттел. Лучшим актером признан Шон Пен за фильм «Милк». Награду за лучшую женскую роль поделили Энн Хэтуэй и Мэрил Стрип. За лучшую роль второго плана фильм «Темный рыцарь» награжден посмертно Хит Леджер. Лучшим иностранным фильмом признана израильская картина «Вальс с Баширом». Церемония вручения наград «Выбор критики» прошла в 14-й раз. Решение принимается по итогам голосования более 200 членов Ассоциации телекритиков США и Канады. Сотни поклонников Элвиса Пресли собрались в городе Мемфис, чтобы отпраздновать день рождения своего кумира. 8 января ему исполнилось бы 74 года. Церемония прошла на лужайке перед поместьем Грейсленд, где Пресли умер в 77 году. К собравшимся вышла бывшая жена музыканта Присцилла Пресли. Все спели «С днем рождения» и съели торт. На обложке очередного выпуска популярного комикса «Человек-паук» появился избранный президент США Барак Обама. В специальном выпуске комикса «Человек-паук» мешает самозванцу вступить в должность вместо Обамы. Инаугурация президента США состоится 20 января. В Париже на 86-м году жизни скончался антиквар Дидье Аарон. Слово Дмитрию Волчеку.
Дидье Аарон не просто знаменитый антиквар. Его магазин на улице Фубур-Сен-Оноре – столица империи старинной французской мебели. Еще в 70-е годы Аарон начал открывать филиалы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Крайне необычное для консервативного мира антиквара в те времена решение. Дидье Аарон родился в семье банкира. Среди друзей дома были представители парижских арт-кругов. Он с детства знал художницу Мари Лорансен и дизайнера Жана Мишеля Франка. Когда началась война, 18-летний студент присоединился к движению сопротивления и после высадки союзников в Нормандии снабжал информацией американские войска. В 46-м году он открыл свою первую антикварную галерею. Любитель экспериментов, Аарон во всем был первым. Впервые объединил антикварные салоны, мастерскую декоратора, раньше всех заметил интерес к европейской старине в Юго-Восточной Азии, первый решился выставлять вместе старинную мебель и работы современных дизайнеров. Дидье Аарон был не столько торговцем, сколько коллекционером, собирал красивые вещи разных эпох и разных стилей. Античная статуя доставляет мне такое же удовольствие, как индийская бронза, кресло Людовика XV или современный стол, говорил Дидье Аарон.
Это был комментарий обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Волчика, а выпуск новостей культуры сегодня представила моя коллега Мария Салчева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Политические и экономические эксперты в русском интернете продолжают подводить итоги 2008 года и строить прогнозы на год нынешний. Главной темой, разумеется, остается воздействие финансового кризиса на Россию и ее жителей. В нашей программе на очереди новый выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил сегодня мой коллега Александр Гостев.
Минувший год для России можно условно разделить на две неравные части. Первые 9 месяцев были благоприятны для российской власти и экономических игроков. Последние 3 стали кризисными. А начиналось все так хорошо. Пишет на сайте ежедневного журнала вице-президент Московского центра политических технологий Алексей Макаркин в комментарии под заголовком «9 месяцев и 3 месяца». Он напоминает.
В марте прошли президентские выборы, на которых без всяких проблем победу одержал путинский протеже Дмитрий Медведев. В мае операция «Преемник» успешно завершилась. На следующий день после инаугурации Медведева Путин возглавил правительство, и в стране установилась система диархии. Завершалась разработка стратегии 2020, которая предусматривает успешное поступательное развитие страны, когда хорошая экономическая ситуация сменится отличной. Даже военные действия на Южном Кавказе не могли слишком сильно омрачить общее спокойствие. Напротив, быстрая военная победа и последовавшее вслед за ней дипломатическое признание Абхазии и Южной Осетии способствовали самоутверждению как власти, так и большинства россиян, испытавших гордость в связи с разгромом военной инфраструктуры режима Саакашвили. Что касается кризиса, набиравшего обороты в течение первых 9 месяцев, то в России за ним наблюдали с плохо скрываемым злорадством, ожидая краха мировой системы, основанной на американском доминировании, и превращения доллара в валюту, равную по влиянию монгольскому тугрику. Что же касается российской экономики, то она представлялась тихой заводью, в которой невозможны какие-либо существенные штормы. Так, легкая рябь, быстро преодолимая с учетом резервов, накопленных за последние годы. Кризис — это в Америке. Подобную точку зрения разделяли и государственные мужи, и скромные пенсионеры.
Октябрь стал шоковым месяцем для экономики, продолжает Алексей Макаркин. Резкое падение цен на нефть сопровождалось сильнейшим падением капитализации ведущих российских компаний, что свидетельствовало о том, что кризис пришел в Россию.
Негативные прогнозы, связанные с падением цен на российскую продукцию и сокращением производства, способствовали паническим настроениям на рынках. Вполне солидная и устойчивая компания могла в июле стоить свыше 20 миллиардов долларов, в ноябре – меньше 3 миллиардов. Соответственно, практически исчезла возможность получения кредитов на мировых рынках. Экономика, остававшаяся на нефтяной игле, оказалась не готова к резкому ухудшению ценовой конъюнктуры. Началась медленная девальвация рубля, который за осень похудел на 20%. И это при том, что на поддержку его курса были брошены десятки и десятки миллиардов долларов золотовалютных резервов.
Как подчеркивает Алексей Макаркин, российское общество при этом не сразу поняло, что в стране кризис. Ведь телевидение, основной источник информации о событиях в стране и мире, продолжало сочувствовать бедным простым американцам и развлекать народ бесконечными шоу.
Какая-либо серьезная дискуссия по экономическим вопросам, выходившая за рамки экспертных аудиторий и сравнительно мало тиражных изданий, была невозможна. Общество доживало последние спокойные недели, инерционно веря в чудо и при этом постепенно начиная осознавать, что чуда не будет. Впрочем, и к концу года уже многое понявшее общество по-прежнему недооценивает масштабы проблемы. Оно вспоминает 90-е годы и считает, что уж хуже, чем тогда, сейчас не будет.
Проблема, по убеждению автора текста в ежедневном журнале, в том, что нынешний кризис будет не похож на тот. А российское общество до сих пор по-настоящему не готово к кризису, хотя к концу года и пришло к выводу, что неприятности неминуемы. Следующий год будет для него еще более тяжелым, чем последние 3 месяца года прошедшего, убежден Алексей Макаркин.
Российские граждане, на мой взгляд, очень плохо подготовлены к серьезным испытаниям. Во-первых, они расслабились за предыдущий период, когда вроде все было относительно хорошо. Во-вторых, изменилась психология людей. То есть, допустим, в течение 90-х годов человек, в случае, если его увольняли с работы, имел возможность, скажем, уехать куда-нибудь себе на садовый участок и существовать там исключительно натуральным хозяйством. Теперешний россиянин, но для него это уже значительно сложнее пойти на такой шаг. Еще одна психологическая проблема. В течение 90-х годов руководитель завода, это обычно был советский руководитель, он старался сохранить коллектив, он в случае осложнения экономической ситуации на этом заводе сокращал зарплату, сокращал время работы, но он старался сохранить коллектив. Сейчас предприниматель в качестве одного из первоначальных шагов в случае кризисной ситуации на заводе увольняет. Кроме того, есть проблема, которая носит очень серьезный и весьма системный характер. А в 90-е кризис распространился на многие традиционные отрасли экономики, еще советские. Однако одновременно создавалась новая экономика, которая была связана со сферой услуг, которая была связана с совершенно новыми отраслями, которые никогда не существовали в Советском Союзе. И человек, работавший в старой экономике и оказавшийся там, скажем так, на символической зарплате, у него, конечно, как я уже говорил, была возможность уйти просто на садовый участок, но у него была возможность и переквалифицироваться. У него была возможность перейти в те сектора экономики, которые, наоборот, создавались, успешно развивались и так далее. Вот сейчас такая возможность отсутствует. То есть сейчас кризис распространяется на экономику в целом, и какие-то альтернативы практически отсутствуют. Поэтому ситуация, на мой взгляд, в чем-то сложнее, чем 90-е. И обществу предстоит достаточно сложный период адаптации вот к этим новым реалиям.
Мнение вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина. 9 месяцев и 3 месяца. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг как неприменимую резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к перемирию в секторе Газа. Ольмерт заявил, что боевики Хамаса продолжают обстреливать израильскую территорию, и армия обязана защитить граждан своей страны. Украина не возражает против присутствия в группе наблюдателей за транзитом газа через ее территорию представителей России. Об этом заявил уполномоченный украинского президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. В Москве убит гражданин Узбекистана. Он скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений. Неизвестные напали на него в ночь на пятницу на юге Москвы.
В Осло вновь произошли столкновения между полицией и сторонниками палестинцев. На юго-западе Афганистана в провинции Немрос в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 10 мирных жителей, высокопоставленный сотрудник полиции и его телохранитель, по меньшей мере 20 человек ранены. В Пакистане у афганской границы убиты один из местных лидеров Аль-Каиды и его помощник. Избранный президент США Барак Обама призывает принять решительные меры, чтобы избежать углубления экономической рецессии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программа «Время свободы» продолжает экономическая панорама. Ее тема сегодня – динамика нефтяных цен. У микрофона Иван Трифилов.
Россия будет вынуждена обратиться за помощью к международным финансовым организациям, если среднегодовая цена нефти в 2009-2010 годах опустится до 30 долларов за баррель, считает главный экономист Всемирного банка по России. Согласно его прогнозу, сохранение низких цен на нефть и дальнейшее углубление глобального кризиса приведут к усилению давления на счет текущих операций и федеральный бюджет, которые могут стать дефицитными уже при стоимости барреля на уровне 50 долларов. Вместе с тем, по словам представителя Всемирного банка, такой сценарий не является очень реалистичным, а средняя цена нефти в ближайшие два года составит около 75 долларов за баррель. Впрочем, в России пока предпочитают оперировать более мрачными оценками. Согласно прогнозу Министерства финансов, в 2009 году стоимость нефти составит около 50 долларов за баррель, что, впрочем, не помешает государству выполнить большинство своих обязательств, прежде всего социальных. Схожий прогноз у эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова.
Дешевая нефть кончается, инвестиции в ее добычу, конечно же, возрастут. Расходы на добычу одного барреля. Соответственно, мне представляется, что цены будут критически невысокими. Я предполагаю, что это будет примерно в коридоре от 40 до 60 долларов. Для российской экономики это будет означать, что слегка сократятся бюджетные доходы, потому что нефтегазовые доходы Российской Федерации составляют 40% бюджета.
Падение мировых цен на нефть до 30 долларов за баррель возможно лишь на весьма краткосрочный период, считает министр энергетики России Сергей Шматко. Такой уровень ее стоимости, по его словам, является серьезным системным вызовом для стран, которые занимаются поставками нефти на мировой рынок, и это заставит их корректировать свои инвестиционные программы и серьезно сокращать производство. Говорит руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что в первом полугодии мы будем продолжать наблюдать колебания нефтяных котировок вокруг уровня 40-45 долларов. Не исключаю, что нефть даже пойдет ниже и до 30. Но все-таки рынок сейчас очень спекулятивный, а падающий спрос оказывает поддержку этим спекуляциям. Поэтому в ближайшие полгода, пока не наступит какой-то стабилизации на финансовых рынках и на экономической ситуации, я думаю, что мы будем видеть нефть на довольно низких уровнях, но затем все-таки фундаментальные факторы возобладают над рынком, и фундаментальные факторы это будут прежде всего падение мирового предложения нефти. Об этом уже предупреждали представители Международного энергетического агентства, но они ждут этого в 2010 году. Я думаю, что это может произойти гораздо раньше, особенно учитывая тот факт, что помимо сокращения производства, которое сейчас наблюдается в ряде ключевых регионов, мы еще увидим сокращение добычи ОПЕК. Поэтому я думаю, что вполне возможно, что второе полугодие цены начнут постепенно восстанавливаться.
Тем временем основные мировые производители нефти уже не первый месяц пытается остановить падение цен. С 1 января страны ОПЕК, на долю которых приходится 40% мирового экспорта сырья, вновь сокращает его добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 8%. Это решение было принято картелем в середине декабря. Вячеслав Буньков продолжает.
Ближайшие месяцы, я думаю, о нем просто забудут, точно так же, как забыли о предыдущем решении. Но если картель действительно будет придерживаться установленных квот, чего не всегда за ним наблюдается, то, скорее всего, эффект от этого рынок почувствует как раз вот во втором полугодии 2009 года, когда мировые запасы нефти, которые сейчас находятся на очень высоком уровне, они начнут постепенно сокращаться.
Способности ОПЕК регулировать мировые цены на нефть сомневается и аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов.
В настоящий
настоящий момент ОПЕК в полном объеме не может оказывать влияние на цену нефти, именно вследствие того, что сырьевые рынки сейчас крайне зависят от спекулянтов, крайне зависят от ситуации с мировой ликвидностью, крайне зависят от поведения фондовых площадок и действий властей США в финансовой сфере. Как следствие, сказать, что ОПЕК вообще не оказывает никакого влияния, это было бы неправдой, но и утверждать, что ОПЕК сможет каким-либо образом кардинально поменять ситуацию планомерным снижением добычи, я считаю, это тоже неверно. Понятно, что если ОПЕК примет решение о каком-то масштабном сокращении добычи, например, там от текущих уровней в районе 5 миллионов баррелей в сутки, то это, безусловно, может повлиять. Однако тут возникает вопрос с наполняемостью бюджетов самих стран ОПЕК, и поэтому таких вот резких движений, по крайней мере, в ближайшее время ожидать вряд ли стоит. Хотя все возможно.
Россия также заявила о возможном сокращении производства нефти для регулирования цен. По планам, в 2009 году оно может составить около 350 тысяч баррелей в сутки. Но, по оценке Дениса Борисова, эти объемы вполне соответствуют ожидаемому сокращению производства нефти в стране в нынешних экономических условиях.
Реально, по моим оценкам, опять же, в случае, если цена на нефть в мире не будет превышать 45 долларов по североморской смеси, то вот те самые 300 тысяч баррелей в сутки, или примерно 3% от текущей добычи нефти в России, они могут стать реальностью без каких-либо существенных усилий. Потому что в настоящий момент как раз уровень 45 долларов за баррель является такой некой критической точкой, ниже которых поступательное динамичное развитие нефтяных компаний сопряжено с целым рядом сложностей. Вследствие компании будут закрывать низкодебетные нерентабельные скважины, что в конечном итоге приведет к естественному снижению добычи, без каких-то, как это модно иногда говорить, перекрываний вентилей.
Тем временем ОПЕК во второй половине января планирует провести специальную встречу для обсуждения нового сокращения квот на добычу нефти. Как заявил президент организации Шакиб Хилил, страны картеля намерены продолжить снижение производства сырья, пока на рынке не будет достигнут баланс между спросом и предложением.
Это была экономическая панорама Ивана Трефилова. Завершает первый информационный час нашей программы репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Британские орнитологи и Общество защиты птиц пытаются привлечь внимание общественности к тревожному факту. В крупных городах Соединенного Королевства почти исчезли воробьи. Почему это произошло, до конца непонятно, рассказывает Наталья Голицына.
Один из крупнейших британских орнитологов, профессор Кейт Винсент, назвала исчезновение воробьев в британских городах самой загадочной деградацией популяции живых существ за последние годы. С середины 80-х годов количество воробьев сократилось в Британии на 68%. Однако эта убыль относится только к городским воробьям. Воробьи практически исчезли в центре Лондона. Так, в Сент-Джеймском парке, раскинувшемся неподалеку от Букингемского дворца, полно садовых птиц – синиц, дроздов, малиновок, но нет воробьев. А еще совсем недавно там щебетали их стаи. Исчезать из лондонских парков воробьи начали в конце 90-х, причем без какой-либо видимой причины. Эти птицы издревле населяли британские города и всегда были частью городского пейзажа. В отличие от Китая, где проводились национальные кампании по уничтожению воробьев, в Англии воробьи находятся под защитой закона о живой природе от 1981 года. Британский парламент постановил, что намеренное убийство воробьев, разрушение их гнезд или ловля являются уголовным преступлением и наказываются по всей строгости закона. Над проблемой исчезновения воробьев бьются не только орнитологи, но и многочисленные общественные организации, такие как Королевское общество защиты птиц, Британский орнитологический фонд и Природная Англия. Ответственный секретарь Королевского общества защиты птиц Тим Уэбб в интервью «Радио Свобода» выдвигает свою версию причины исчезновения воробьев в британских городах.
Мы до конца в этом не уверены, но исследовательский проект, который мы сейчас реализуем, связывает исчезновение воробьев с уменьшением насекомых во время их периода размножения. Мы обнаружили, что множество птенцов-воробьев умирает от голода еще в гнездах.
Но воробьи ведь питаются злаками.
Они действительно питаются злаками, их пища довольно разнообразна, однако им необходимы и насекомые, особенно для птенцов во время их кормления в гнездах. Это способ, которым воробьи снабжают птенцов водой, жидкостью. Кроме того, это необходимый для них источник протеина в период их роста.
Надо сказать, что британские орнитологи пока не пришли к единому мнению о причине исчезновения городских воробьев. Действительно, отмечают они, птенцы воробьев во время их кормления родителями, чтобы выжить, нуждаются не столько в зерне, орехах или хлебе, сколько в богатых протеином насекомых. Но в отличие от воробьев, живущие в городах сороки, например, прекрасно размножаются. Их популяция в Британии быстро растет. Выдвигаются и другие версии исчезновения воробьев. Болезни, вызванные высоким содержанием пестицидов в злаках, исчезновение мест гнездования в городах из-за их реконструкции, уменьшение зеленых городских зон и уничтожение деревьев, что ведет к гибели насекомых. Если все это верно, то не падает ли тогда вина за исчезновение городских воробьев на человека? Тим Уэбб.
Как организация мы инвестируем большие суммы в исследования, призванные выяснить, как спасти воробьев. Однако и сами жители городов многое могут сделать. Например, строить для них кормушки летом и зимой. А во время сезона кормления птенцов они могли бы сажать в своих палисадниках такие растения, злаки которых могли бы стать естественной пищей для воробьев и стимулировали бы размножение насекомых. В Британии, ухаживая за своими садами, мы слишком их вылизываем, используя при этом удобрения, богатые пестицидами и другой химией, которая умерщвляет насекомых. Нужно также изменить наш подход к садоводству. Сейчас мы запускаем новый исследовательский проект в Лондоне, который должен ответить на вопрос, как следует реконструировать наши парки и общественные места, чтобы воробьи находили там пищу, насекомых и злаки. Проект стартует в начале 2009 года. Исследования проводятся и по улучшению гнездования воробьев. Так что решение этой проблемы видится в том, как люди отнесутся к окружающей их природной среде.
Но есть ли шансы, что воробьи вернутся в города? Будет ли в ближайшее время найдена причина их вымирания?
Я оптимистичен в этом отношении. Не уверен, правда, что это какая-то одна причина. Скорее всего, это будет целый комплекс причин, вызывающих деградацию популяции воробьев. Думаю, вряд ли мы сможем сказать, вот это причина, которая губит их. Это будет комбинация разных факторов.
Говорил ответственный секретарь Королевского общества защиты птиц Тим Уэбб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – эксперты в России за ее пределами обсуждают, кто и на каких принципах определяет границы регионов, в частности, кавказских регионов. В частности, речь пойдет о Чечне и Ингушетии. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Украина получала все эти годы газ значительно ниже рыночных цен.
Если мы будем тянуть с принятием решений, то с каждым днем все больше американцев будут терять работу.
Объявил голодовку в знак протеста против действий властей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.